Новости часа представил Александр Бобраков. Московское время 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Барак Обама подтвердил, что Соединенные Штаты выступают за создание независимого палестинского государства, которое могло бы мирно сосуществовать с Израилем. Южная Осетия готовится к парламентским выборам. Они назначены на воскресенье 31 мая. Выставка Chelsea Flowers Show состоялась в Лондоне. Она проводилась уже 86-й раз. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, как вы только что слышали в выпуске последних известий, буквально через неделю с небольшим после посещения Белого дома премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, гостем президента Обамы стал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Встреча с обоими лидерами и несколько заметных заявлений президента Обамы, прежде всего, как признался сам Барак Обама, должны дать сигнал о том, что для Соединенных Штатов помощь израильтянам и палестинцам в урегулировании конфликта – дело первостепенной важности. США продолжают выстраивать свою стратегию на фундаменте так называемой «дорожной карты к миру», предложенной несколько лет назад администрацией Джорджа Буша и предусматривающей конкретные предварительные условия, за выполнением которых должно последовать провозглашение и признание палестинского государства. Палестинцы, по словам людей из окружения Аббаса, привезли в Белый дом переработанный вариант саудовского плана, по которому арабский мир установит нормальные отношения с Израилем в ответ на создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме и в ответ на возвращение палестинских беженцев. Вот что заявил Махмуд Аббас.
Господин президент, вы упомянули о международных обязательствах, которые мы оговорили в дорожной карте. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы заверить вас в том, что мы полностью привержены всем нашим обязательствам по дорожной карте от А до Я.
Итак, в отсутствие более крупных новостей, самым значительным, по мнению комментаторов, был неожиданно твердо сформулированный президентом Обамой призыв к Израилю прекратить строительство и расширение поселений, еврейских поселений на Западном берегу, то есть выполнить взятые на себя прежде обязательства. Вот что заявил президент Соединенных Штатов.
Как я уже сказал, я твердо поддерживаю концепцию двух государств, которые даст израильтянам и палестинцам мир и безопасность, в которых они нуждаются. Я очень благодарен президенту Аббасу за то, что он разделяет эту позицию. Мы верные союзники Израиля, и в наших интересах обеспечить безопасность Израиля. По нашему мнению, лучший способ добиться этого – создать условия и подготовить почву для палестинского государства.
Стоит отметить, что во время посещения Белого дома премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху глава израильского правительства ни разу не произнес словосочетание «независимое палестинское государство», хотя заявлял о намерении Израиля добиваться мирного сосуществования с палестинцами, и для наблюдателей было очевидно расхождение в позициях США и Израиля по вопросу о ближневосточном урегулировании. Итак, итоги состоявшихся накануне переговоров и связанных с ними надеждах и планах всех заинтересованных сторон мой коллега Александр Гостев обсуждал с московским востоковедом, знатоком истории и политики стран Ближнего Востока, профессором Ириной Звигельской.
Главной темой переговоров Махмуда Аббаса в Вашингтоне стало продолжающееся строительство еврейских поселений на палестинских территориях. На прошлой неделе Барак Обама в Белом доме встречался с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, который сказал, что подумает над проблемой, однако это строительство продолжается. И вот вчера Обама заявил, что полностью разделяет мнение палестинцев о необходимости немедленного прекращения строительства. Но, разумеется, в обмен он ждет от палестинской администрации, что она усилит работу по обеспечению безопасности на контролируемых ей территориях. И после встречи с Обамой Аббас заявил журналистам, что он расценивает переговоры с американской стороной как весьма успешные и дружественные. Вот есть у него основания.
В принципе, то, что сказал Обама, не является большой новостью для демократической администрации. Неоднократно президенты, представляющие демократическую партию, говорили о том, что израильские поселения нелегальные, что Соединенные Штаты против строительства этих поселений. Другое дело, что, к сожалению, ничего не сдвигается. Причем получается даже так иногда, что демократический президент приходит в то время, когда Израиль приходит правый, для которых строительство поселений менее вопрос не просто политический, но и идейный. И поэтому вот такое вот несовмещение, оно часто имеет место. Да более того, даже те израильские правительства, которые позиционируют себя как левые или как центристы, они тоже ни разу не останавливали строительство поселения или уж, по крайней мере, расширение ранее построенных. Таким образом, эта проблема стара, как сам ближневосточный конфликт после 1967 года особенно, когда, собственно, и началось освоение этих территорий, в том числе и за счет строительства поселений. Пока эта проблема находится в тупике. Я понимаю, так сказать, позицию Махмуда Аббаса, для которого очень важно, что скажет президент Соединенных Штатов, но насколько это будет трансформировано в реальную политику, сейчас сказать крайне сложно.
Говоря о 1967 году, еще накануне поездки в Вашингтон Махмуд Аббас сказал, что пытается сформулировать, в том числе для Барака Обамы, заново старый план мирного урегулирования, который еще называют Саудовской инициативой. Смысл его в том, что если Израиль уйдет с оккупированных после 1967 года, то есть после шестидневной войны территорий, то арабские страны нормализуют с ним отношения. Сейчас Махмуд Аббас думает, как объединить это в одно целое с другим весьма известным планом «Дорожная карта». Но при этом Аббас сделал важное добавление, что он не будет требовать, чтобы все 5 миллионов палестинских беженцев вернулись домой, на нынешнюю израильскую территорию. «Мы не будем разрушать Израиль». Вот такая цитата. Насколько это кардинальное заявление?
Я считаю, что со стороны палестинцев вот таким образом сделанное заявление очень важно. Потому что на самом деле понимание, что все там 5 миллионов палестинцев никогда не смогут вернуться, да и не заинтересованы будут вернуться, и уж тем более на территории самого Израиля, совершенно иную культурную и политическую среду, оно, в общем, присутствовало во всех международных инициативах, во всех международных подходах. Другой вопрос, что есть вещи принципиальные, есть вещи символические, отказаться от которых не может ни арабский мир, ни Израиль там по своим тоже проблемам. И то, что Махмуд Аббас очень четко сказал, что мы не будем разрушать Израиль, я считаю, что это и очень смелое, и очень серьезное заявление. И во всяком случае, теперь Израилю надо на него как-то реагировать, потому что постоянно говорилось о том, что да, вот, конечно, хотелось бы получить признание от всего арабского мира, это важно для нас. Но если к нам приедут эти беженцы, о чем вы говорите? Вы все равно нас хотите разрушить. Это четкое понимание того, что нет. Мы признаем, что вот вы такие, и вы будете существовать дальше, такие, какие вы есть. Я считаю, что это очень важно для меня.
Напомню, что это была профессор Ирина Звигельская. Ситуацию на Ближнем Востоке в контексте итогов переговоров Барака Обамы и Махмуда Аббаса в Вашингтоне с ней обсуждал мой коллега Александр Гостев. В Москве 18 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия. Это 6-й запуск за 5 дней после ядерных испытаний, проведенных в КНДР. В Финском заливе российский противолодочный корабль случайно обстрелял дачный поселок. Как стало известно сегодня, никто из жителей садового товарищества «Зеленая роща» в Ленинградской области не пострадал, разрушений нет. В Красноярске госпитализирована одна из организаторов бессрочной голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр» Ирина Третьякова. 17 бортпроводниц красноярских авиалиний голодают уже более 2 недель, требуя выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. Пакистанские военные заявили, что отбили у талибов еще один укрепленный пункт в долине Сват на северо-западе страны. По сообщению командования, убиты 30 боевиков. Десятки тысяч людей приняли участие в похоронах бывшего президента Южной Кореи Но Мухена, покончившего с собой на прошлой неделе. Чеченка, мать 4 детей, устроила самосожжение в Испании в знак протеста против выселения из бесплатной квартиры, предоставленной Красным Крестом. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что в 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вы услышите, среди прочего, эссе под названием «Жаркие вина кампании». Это радиоэссе о винах, Средиземном море и истории. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Но информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной прессе, который сегодня подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Новое исследование природных богатств Арктики может спровоцировать международные споры. Так пишет в «Гардиан» Алок Джа. В журнале Science опубликована карта потенциальных ресурсов нефти и газа в арктическом регионе, на которой показано, что под поверхностью морского дна вокруг Северного полюса находится около 30% неразведанных запасов природного газа и 13% нефти. За полярным кругом, где до сих пор невозможно проводить буровые работы, из-за нетающих льдов лежат миллиарды баррелей нефти и триллионы кубометров газа. Опубликованное в журнале сообщение может спровоцировать активизацию международного соперничества за минеральные ресурсы, а также за получение прав на организацию туризма и судоходства в этом регионе. Разведка и добыча нефти и газа стали более легкой задачей, поскольку льды из-за изменений климата отступают, и все страны, имеющие границы в пределах Заполярья, борются за получение своей доли. Россия подала заявку в ООН в 2001 году, но ее оспаривают Канада, Дания, Норвегия и Соединенные Штаты. В 2007 российские моряки при помощи батискафа установили флаг России на морском дне в районе Северного полюса, на который также претендует Дания, владеющая территорией Гренландии. Россия заявила, что готова использовать военную силу для отстаивания своих притязаний в Арктике. На опубликованной в журнале Science карте собраны воедино результаты разрозненных исследований и оценок региона разными странами. Вся эта информация впервые стала достоянием общественности. Она показывает, что основные запасы нефти могут быть сосредоточены под толщей морского дна на мелководье и составлять примерно 90 миллиардов баррелей. Для сравнения, в конце 2007 года достоверные запасы нефти во всем мире составляли 1238 миллиардов баррелей, а объем годового потребления был чуть меньше 30 миллиардов баррелей. Если нефтяные запасы в Арктике относительно невелики, то газовые огромны, пишет в Guardian Алок Джа.
Ну, теперь давайте перейдем, может быть, к европейским темам, что-нибудь интересное по этому поводу.
Тем не менее, в американском Wall Street Journal публикуется статья о европейских проблемах. Opel стал проблемой для Брюсселя. Похоже, коллапс General Motors станет не только кошмаром американских политиков, но и головной болью европейских, пишет Мэтью Кертин. Решение General Motors избавиться от своего обширного бизнеса в Европе заставило столкнуться лбами ряд стран Евросоюза, стремящихся сохранить рабочие места для своих граждан. Если Европейская комиссия не начнет проводить жесткую политику, происходящее грозит превратить единый европейский рынок в фарс. Усложняет ситуацию то, что General Motors перевела весь европейский бизнес под крыло Opel, своего германского подразделения. Это дало Берлину решающий голос в вопросе о будущем 50 тысяч европейских сотрудников General Motors, половина из которых находится вне Германии, в первую очередь в Британии и Бельгии. В общей сложности компании принадлежит 9% европейского рынка, однако в этом году ее ждут тяжелые потери. General Motors предлагает передать подразделение свободным от долгов, рисуя радужные картины его будущего. Однако Opel в ближайшие годы все равно будет убыточным. В результате процесс продажи превратился в конкурс планов по спасению. Естественно, немцы намерены, продолжает Мэтью Кертис в Wall Street Journal, предоставить Opel обещанные 1,5 миллиарда евро помощи, только при условии сохранения рабочих мест в Германии. Даже сама General Motors признает, что у Opel на 3 завода и на 20% сотрудников больше, чем нужно компании, привязанной к европейскому рынку. Правительство Британии и Бельгии резонно опасаются, что сокращение коснется фабрик, расположенных в их странах. Европейская комиссия, в задачи которой входит следить за соблюдением правил оказания государственной помощи, пока ведет себя тихо во многом из-за того, что у нее недостаточно данных, чтобы вынести решение.
И у вас осталось время, чтобы представить последнюю тему, прошу.
В журнале Time Уильям Ли Адамс пишет о кризисе и секс-индустрии. По-видимому, не осталось таких областей человеческой деятельности, которых не коснулся бы кризис. Доходы сокращаются у всех и повсеместно. В Таиланде, например, общий доход тур-индустрии, как прогнозируется, упадет в этом году на 35%. У меня была зарплата 8 тысяч батов, $232 в месяц, а теперь платят всего 6 тысяч. Клиентов у меня нет уже 5 ночей. Если просто угостят рюмочкой, это уже удача, признает стриптизерша Гой из Патпонга, известного квартала красных фонарей в Бангкоке. Те, кто приходил к нам 2-3 раза в неделю, теперь ограничиваются одним разом, говорит Анке Христиансен из Германии, одна из основателей борделя Hamburg Geizhaus. В окрестностях Праги, по данным общественных организаций, работающих с проститутками, закрылось до половины домов терпимости, а остальные сократили свой штат. Та же картина наблюдается в штате Невада. Но древнейшая профессия так просто не сдается, отмечает Time. Бордели и сауны предлагают клиентам бонусы. Бесплатные автобусы, скидки для пенсионеров, дневные абонементы. В обслуживание включены сауны, солярий, шведский стол. Однако не все так печально. Обвал национальных валют в некоторых странах благоволит секс-индустрии. Например, на Украине доходы этой отрасли обещают удвоиться.
Да, вот скидки для пенсионеров – это трогательно.
Шведский стол также интересное предложение.
Но все равно, видимо, положение тяжелое, хотя, вот, например, у сапожников сейчас дела идут хорошо. По крайней мере, в Америке это я знаю точно. Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». На 31 мая назначены парламентские выборы в Южной Осетии. Кандидаты от четырех партий будут вести борьбу за 34 депутатских мандата. Предвыборная кампания сопровождалась скандалами, рассказывает Олег Кусов.
Парламентские выборы впервые проходят в Южной Осетии после того, как самопроглашенная республика была признана Россией и Никарагуа. Оппозиция призывает избирателей бойкотировать голосование. Власти, напротив, называют выборы значимым событием для республики. Слово нашему корреспонденту в регионе Алану Цхурбаеву.
31 мая к выборам в парламент Южной Осетии допущены 4 партии. Пропрезидентская партия «Единство», имеющая и сейчас большинство в парламенте республики, Коммунистическая партия, Социалистическая партия «Отечество» и Народная партия. Юго-осетинская оппозиция провела несколько акций протеста. Наиболее громким оказался несанкционированный пикет у здания Государственной Думы России в Москве 21 мая. Несколько человек из лидеров оппозиции были задержаны, в том числе Альберт Джусоев, глава строительной компании «Стройпрогресс». После освобождения из милиции Джусоев сделал заявление об уходе из бизнеса и политику. Оппозиция упрекает Эдуарда Кокойте в тоталитарном режиме правления, однако формально не имеет никаких шансов накануне выборов в парламент.
Впервые парламентские выборы в Южной Осетии пройдут по партийным спискам. По мнению недавно побывавшей в республике сотрудницы Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвары Пахоменко, это обстоятельство вызывает недовольство у избирателей.
Только в январе месяце вступил в силу новый закон о выборах, который принципиально изменил систему выборов. Если раньше в Думу местную могли пройти люди по одномандатным округам, то есть конкретный человек мог выдвинуться в депутаты, то теперь только партийная система возможна. И плюс убрали графу против всех. Выборы по партийной системе здесь как-то вот очень негативно все восприняли, потому что это очень маленькая республика, где почти все друг друга знают. И, конечно же, все считают, что голосовать нужно за конкретного человека, а не за партию, которая, в общем, не очень понятна. То есть тут недавно, например, на дебатах, состоявшихся здесь партии, представители партии «Единство», провластной партии, которая открыто выступает за вступление Южной Осетии в Россию, представитель этой партии сказал, что мы являемся дочерней организацией от «Единой России». Большая часть местной оппозиции стала призывать к тому, чтобы в выборах не участвовать совсем. И здесь это воспринимается очень болезненно властями.
Говорила сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Через 16 лет Москва может стать городом, где не будет транспортных проблем, проблем с жильем, резкого социального и финансового разрыва между людьми. Все эти проблемы намерены решать авторы проекта «Стратегия развития Москвы». Однако власти считают, что такой проект вряд ли будет реализован, потому что деньги на него нужны просто фантастические, рассказывает Ольга Вахоничева.
Неравенство доходов населения – одна из самых главных проблем мегаполиса. Убежден один из авторов разрабатываемой стратегии развития Москвы до 2025 года, директор Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук Алексей Шевяков. Это неравенство имеет тенденцию к увеличению, опять же ярко выраженную в столице, как, впрочем, и другие насущные проблемы города, а именно обнищание населения, перегруженность города транспортом, недостаток жилья, плохая экология. Решать их Алексей Шевяков предлагает следующими методами.
Для того, чтобы государство могло эффективно, в общем, решать свои проблемы, конечно, нужна прогрессивная шкала. Тут совершенно справедливо, и тут нужно говорить, прежде всего, о прогрессивной налоге не на зарплату, а на совокупные доходы. По поводу загрузки транспорта, конечно, нужно стараться выводить и снижать, как бы, вот этот маятниковую миграцию как внутри города, так и между городом и областью. Потому что у нас спальный район в одной области, офис в другой. Вопрос развития скоростного поверхностного метро, таких вот веток, которые сегодня, вот, скажем, соединяют аэропорт, это Москва, тут много разных идей, как использовать, может быть, те же железные дорожные пути, которые в городе проходят. Если мы будем дальше уплотнять Москву, то мы ее никогда не решим. Нам нужно наоборот, ведь во всех мегаполисах уже существует, так сказать, обратное движение. Люди уезжают. У нас масса жителей в Москве уже в преклонном возрасте, вот живут тут в центре, они привыкли, это, конечно, святое дело, их, так сказать, не трогать. Но я думаю, что если бы для таких людей недалеко от города Москвы, там еще где-то, были построены комфортабельные такие как бы микрогорода, поселки городского типа, со всей инфраструктурой, со всем обслуживанием, многие жители бы могли совершенно спокойно на определенных условиях туда переехать. Второй пример, конечно, это, наверное, нужно выводить за пределы города вот такие большие учебные кампусы, институты, университеты, где в комплексе и жилые помещения для преподавателей, студентов, и учебные корпуса, и спортивные.
Сейчас идет работа над документом, уточняет директор Института социально-экономических проблем народного населения Российской академии наук Алексей Шевяков. Проблем будет много, уверен он. Одна из главных – финансирование. Но предпосылки для реализации предложения автора стратегии есть, говорит Шевяков. Член экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елена Косаренкова думает иначе.
Этот фолиант около 600 страниц, он представляет научные предложения на основе существующей уже информации и с перспективой дальнейшего развития нашей экономики для того, чтобы к 2025 году, как хотят авторы, Москва стала городом-садом. Это не значит, что она может быть реализована, потому что для воплощения в жизнь здесь необходимо, во-первых, огромное финансовое подтверждение и укрепление этого проекта. Раз. Во-вторых, практически по времени невозможно это два, потому что помимо всего надо преодолевать ментальность горожанина, жителя мегаполиса. Если ехать за пределы города Москвы, выезжать, как это есть в Нью-Йорке, здесь должен быть очень сильная развитая сеть именно железнодорожного транспорта. За такое время и с таким ограниченным бюджетом Москвы это сделать практически невозможно. Это можно рассматривать как предполагаемый проект. И я думаю, что этот проект все-таки останется бумажным.
Более того, Елена Косаренкова считает, что выделенные властями на проект деньги можно было бы потратить куда более эффективно.
Ни одного глобального положения из этого документа реализовано не будет. И потому что все-таки институту экономики надо сделать реальные проекты, пусть они будут небольшие, пусть их будет больше, но эти проекты, они должны все-таки служить именно развитию наших городов, в том числе и Москвы. А вот так вот я считаю, читаться перед государством 700 страницами о том, что мы сделали, мы поработали научно, я не вижу в этом целесообразности.
Таково мнение члена экспертного совета по строительству и архитектуре Комитета Государственной Думы Елены Косаренковой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия. Это 6-й запуск за 5 дней после ядерных испытаний, проведенных в КНДР. В Финском заливе российский противолодочный корабль случайно обстрелял дачный поселок. Как стало известно сегодня, никто из жителей садового товарищества «Зеленая роща» в Ленинградской области не пострадал. В Красноярске госпитализирована одна из организаторов бессрочной голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр» Ирина Третьякова. 17 бортпроводниц красноярских авиалиний голодают уже более 2 недель, требуя выплатить задолженность по зарплате за 8 месяцев. В Тбилиси в ночь на пятницу произошли столкновения манифестантов с полицией. Ранены по меньшей мере 13 человек. Пакистанские военные заявили, что отбили у талибов еще один укрепленный пункт в долине Сват на северо-западе страны. Десятки тысяч людей приняли участие в похоронах бывшего президента Южной Кореи Но Мухена, покончившего с собой на прошлой неделе. Чеченка, мать 4 детей, устроила самосожжение в Испании в знак протеста против выселения из бесплатной квартиры, предоставленной Красным Крестом, передает корреспондент Радио Свобода. В Москве радиостанция «Наше радио» сообщает о том, что арендодатели блокируют работу станции. Причина – конфликт между радиостанцией и бизнес-центром, где она располагается. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Новосибирске сегодня прошла акция в поддержку художника Артема Лоскутова, который был отправлен за решетку, передает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Павел Куравский.
Ранее такие акции прошли во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Пикет был санкционирован городскими властями и прошел под лозунгом «Искусство, не экстремизм». Один из родоначальников массовых молодежных акций самовыражения «Монстрации» Лоскутов был арестован 15 мая и формально обвинен в хранении и распространении наркотиков. Правда, задержали его люди куда более серьезные, чем те, кто ловит наркоманов. Сотрудники так называемого «Центра Э» отдела ГУВД по борьбе с экстремизмом. 20 мая Дзержинский районный суд решением судьи Девитайкиной, приняв во внимание доводы правоохранительных органов о якобы особой опасности обвиняемого и о том, что он может скрыться от следствия, оставил Лоскутова под арестом минимум на 2 месяца. Ему инкриминируют создание преступной группировки с целью организации различных беспорядков, в том числе на транспорте. В частности, фигурировала информация о том, что Лоскутов и его коллеги по творческому объединению художников БПП якобы готовили акции по срыву работы новосибирского метрополитена. Милиционеры также припомнили молодому художнику участие в выступлениях антиглобалистов в Германии. Сегодняшний пикет прошел в спокойной обстановке, но под присмотром невероятного количества блюстителей порядка. 2 автобуса ОМОНа в засаде и несколько десятков милиционеров в оцеплении.
Я вообще удивлена количеством милиции. Пикет санкционирован. Насколько понимаю, вон там 2 машины стоят, с ОМОНом.
Соратники Лоскутова называют обвинение в экстремизме не иначе как бредом, чушью или чьим-то заказом. А про наркотики говорят, что их Артему подбросили. Вот что нам рассказал один из организаторов пикета Александр Доцковский.
Наше терпение уже, пожалуй, подошло к концу, и сидеть и молчать вечно, то есть о том, что нашим друзьям подбрасывают всякие наркотики. Причем взаимосвязано вот именно как вот вокруг Артема, скажем так. Он стал каким-то вот камнем преткновения, и последние капли вот в чаше терпения всеобщего.
Основной целью пикета было выразить свое несогласие с решением районного суда 2 месяца СИЗО.
Мы хотим более вышестоящей инстанции, нежели вот суд, да, вот который ведет дело. То есть мы не удовлетворены его решением, и хотели бы, чтобы вышестоящие инстанции, они расследовали причины и разные недочеты и наказали кого надо. Мне кажется, что есть кого наказать.
Ходатайство адвоката Валентина Демиденко, поданное более 10 дней назад о смягчении меры пресечения и об освобождении Лоскутова, удовлетворено не было. Согласно сообщению, выложенному на странице Артема Лоскутова на сайте ВКонтакте.ру, сейчас эту страницу ведет его подруга Любовь Беляцкая, следующая акция в поддержку Артема пройдет в Новосибирске уже завтра. В кабаре-кафе «Бродячая собака» состоится отчетный концерт фестиваля «Сибирский шестиструнный андеграунд-2009». Концерт будет проведен в поддержку Артема Лоскутова. Павел Куравский, Екатерина Гаврилова, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Московское время 18:34. Сейчас рубрика «Не только политика». В Европейском парламенте могут появиться представители партии пиратов. Эксперты считают, что у шведской партии есть шансы получить несколько депутатских мест. «Наш план – сначала Швеция, потом Европа, а затем весь мир», – так говорит главный партийный кандидат Кристиан Энгстрём. Дмитрий Волчек считает, что эта самоуверенность не безосновательна.
Возникшая в 2006 году партия пиратов озабочена только одной проблемой. Она выступает за пересмотр законодательства в области интеллектуальной собственности, свободу и безопасность электронных средств связи. Популярности партии изрядно помогло судебное преследование создателей торрент-трекера Pirate Bay, приговоренных за нарушение авторских прав, году лишения свободы и многомиллионным штрафом. Пираты предлагают освободить культуру, вернув представление о копирайте к его истокам, простому свидетельству авторства. Любое некоммерческое использование интеллектуального продукта, как в случае с Pirate Bay и другими трекерами, должно не наказываться, а поощряться. Монополию на коммерческое копирование партия пиратов предлагает сохранять лишь первые 5 лет после появления продукта, а патенты постепенно упразднить. Перефразирую известное высказывание Фрейда о мастурбации. «Каждый из нас хоть раз в жизни пользовался пиратским продуктом, а тот, кто это отрицает, пользуется им постоянно». Страной-пиратом был Советский Союз. До сих пор окончательно не решен вопрос с так называемыми доконвенционными изданиями. Запрос по этому поводу издательский холдинг «Терра» недавно направил в Конституционный суд. Технологии на стороне пиратов. Сторонники копирайта не успевают залатать одну брешь, а тут же появляется другая.
Законодательство становится все суровее, перехода произведения в общественную собственность приходится ждать все дольше, а только что написанные романы и только что снятые фильмы свободно доступны в сети. Поколение, которое поддерживает партию пиратов, вообще забыло, что книги и компакт-диски продаются в магазинах, и задает только один вопрос – где скачать? Я, издатель, прихожу в ужас, когда обнаруживаю на торрент-трекере книгу, которую только что выпустил, но жаловаться не имею права, поскольку сам пришел за бесплатной раздачей. Если предложения пиратов будут приняты законодателями, все станет общедоступным, но, вероятно, издательский бизнес вообще лишится смысла, а авторам придется позабыть о больших гонорарах. Демонтаж авторского права будет долгим и мучительным, но думаю, что рано или поздно партия пиратов победит. Ее предложение не безупречное, но ситуация безвыходная. Свободный файлообмен разрушает монополию, а помешать ему невозможно. Свой комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
В российской прессе, в том числе и электронной, множество рассуждений на главную международную тему уходящей недели о дипломатическом кризисе, который возник вокруг новых испытаний Северной Кореи как ядерного заряда, так и потенциальных носителей таких зарядов ракет ближнего радиуса действий. На сайте «Частный корреспондент» последняя из серии статей об этом. Текст Александра Храмчихина называется «Неконтролируемая эскалация» и имеет мрачный подзаголовок. Мировое сообщество ищет бомбу, а найдет войну. Первый вопрос, который задает автор, технический, но, по его мнению, именно технические вопросы имеют решающий политический характер.
По поводу этих испытаний, как и по поводу апрельского запуска ракеты, появляется ряд технических вопросов. Самый первый – а действительно ли это было именно ядерное испытание или взорвано значительное количество обычной взрывчатки? В отношении первого корейского ядерного взрыва, произведенного 9 октября 2006 года, ответа на данный вопрос так и не появилось до сих пор. Второй вопрос. Даже если действительно испытывался ядерный заряд, насколько успешными эти испытания оказались? Сам факт взрыва еще не означает успеха испытаний. На этот вопрос ответить практически невозможно, не имея информации непосредственно от корейских физиков и военных.
Информация о том, чем действительно располагают северокорейские власти, крайне противоречива. Но все-таки многие эксперты считают, что международные санкции, введенные несколько лет назад против Пхеньяна, все-таки привели к важным результатам. С этим мнением согласна обозреватель «Радио Свобода», специалист по вопросам безопасности Ирина Лагунина.
Не появилось больших накоплений ядерных запасов. И это, мне кажется, успех международной дипломатии в данном случае, потому что да, реактор работал в течение приблизительно в общей сложности 10 лет до 2007 года, и за это время Северная Корея накопила порядка от 6 до 8 ядерных боеголовок или ядерных бомб, скажем так, и больше запасов не появилось. Конечно, при этом Северная Корея будет вести исследования в области обогащения урана, потому что сейчас все ядерное оружие, которое есть у Северной Кореи, это обогащенный плутоний. А уран более удобен в оружейных целях, поэтому есть скрытые тайные лаборатории, но нет серийного производства, как в Иране, у Северной Кореи, обогащенного урана. В общем, здесь есть поле для давления.
Но вернемся к статье Александра Храмчихина, опубликованной на сайте «Частный корреспондент». По мнению автора, к сожалению, ситуация вокруг северокорейской ядерной программы, масштабы и достижения которой, как мы выяснили, оценить почти невозможно, выходит из-под контроля. В игру включились соседи Пхеньяна.
Однако в ответ на испытания Южная Корея присоединилась к американской программе борьбы с распространением оружия массового поражения, которая, в частности, подразумевает досмотр судов на предмет контрабанды этого самого оружия массового поражения. В ответ на это КНДР заявила, что больше не считает себя связанной с соглашениями о перемирии 1953 года. Между тем, мирного договора между Кореями ведь до сих пор нет, есть только это самое соглашение о перемирии. Таким образом, Северная Корея практически объявила Южной войну.
Конечно, не все так трагично, как представляется, предупреждает Александр Храмчихин. Все-таки речь идет скорее о политическом торге, нежели о возможности прямого военного конфликта в самое ближайшее время.
Разумеется, воевать никто не хочет. Просто ядерное оружие и баллистические ракеты – основной товар для КНДР. Она продает страх перед ними. Если же соседи не хотят кормить Пхеньян, то появляется мысль о другом варианте – буквальной продаже своего главного товара любой заинтересованной стране. Ракеты Северная Корея продает давно, это не новость. И не слишком большая опасность.
Впрочем, не только Северная Корея ведет торг. Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина считает, что сам договор о нераспространении ядерного оружия построен на системе политической торговли.
Весь сам по себе договор о нераспространении ядерного оружия, и я в данном случае, мои подозрения, что в 2010 году, это как раз время, когда договор в очередной раз пересматривается, он пересматривается каждые 5 лет, Северная Корея сейчас как раз и провела испытание для того, чтобы подойти к моменту пересмотра договора в качестве ядерной державы, которой ее до сих пор официально не признают. И вот она хочет получить для себя этот новый статус, помимо всех остальных причин, почему она могла в данный момент провести это испытание. Так вот, весь этот договор, это система торга. Договор построен на том, что государства отказываются от ядерной программы взамен на то, что великие державы, скажем так, постоянные члены Совета Безопасности ООН, предоставляют новейшие технологии в области развития ядерной мирной энергетики, новейшие технологии в энергетической области и так далее. То есть там масса возможностей для стран что-то получить для себя, если они отказываются от ядерного оружия. И, кстати сказать, страны получали. Тот же самый Казахстан и та же самая Украина, которые после развала Советского Союза заявили о своем безъядерном статусе и перевезли все ядерное оружие на территорию России, они достаточно много получили от МАГАТЭ за то, что добровольно отказались от ядерного оружия. Я не говорю о конце 60-х годов, когда масса стран отказалась от ядерных программ.
Тем не менее, считает автор статьи на сайте «Частный корреспондент», опасность для мира в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи все-таки велика. В подтверждение своей мысли Александр Храмчихин набрасывает такой сценарий.
В итоге потенциальный клиент у КНДР во всем мире на самом деле всего один – это Иран. Только он хочет получить ядерное оружие, но имеет значительные технические проблемы с его созданием. Зато имеет много денег, чтобы его купить. Главный недостаток этого варианта в том, что он слишком уж очевиден и, прямо скажем, очень гипотетичен. По крайней мере, пока. Однако оружие массового поражения на северокорейских судах начнут искать уже сейчас, и это грозит дальнейшей эскалацией напряженности. Уже сейчас эскалация очень близка к тому, чтобы выйти из-под контроля, и тогда корейский полуостров без малейшего преувеличения захлебнется кровью.
Корейский апокалипсис в статье Александра Храмчихина «Неконтролируемая эскалация», опубликованный на сайте «Частный корреспондент». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коплев.
Московское время 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея совершила новый испытательный запуск ракеты ближнего радиуса действия, сообщило южнокорейское агентство Ринхап. Это 6-й запуск за 5 дней после ядерных испытаний, проведенных в КНДР. В Финском заливе российский противолодочный корабль, как сообщается, случайно обстрелял дачный поселок. Никто не пострадал. В Красноярске госпитализирована одна из организаторов бессрочной голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Голодовка продолжается уже более 2 недель. Главное требование – выплатить задолженность по зарплате за 8 месяцев. Десятки тысяч людей приняли участие в похоронах бывшего президента Южной Кореи Но Мухена. Он покончил с собой на прошлой неделе. В Москве радиостанция «Наше радио» сообщила о том, что арендодатели блокировали работу станции. Причина – конфликт между радиостанцией и бизнес-центром, где находится ее офис. Российское космическое агентство, американское национальное аэрокосмическое агентство НАСА подписали соглашение об использовании российских кораблей «Союз» для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Thank you.
сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Никита Михалков сводит счеты с Даниилом Дундуреем.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о торговле секретными запчастями.
В блогах Свободы.
Что думает живой журнал о португальской девочке Сандре и ее российской маме?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Нашу программу продолжит очередной выпуск экономической панорамы. Сегодня ее ведет обозреватель Свободы Иван Трефилов.
Отток капитала из России в 2009 году будет существенно ниже 70 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В первом квартале чистый отток капитала из страны, по данным Министерства финансов, составил 36,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 мая увеличились на 8 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 2,2%, до 399 миллиардов 900 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Государственная компания «Российские железные дороги», российская финансово-промышленная группа «Синара» и немецкая электротехническая компания «Сименс» подписали предварительное соглашение, предусматривающее поставку в Россию электровозов «Сименс», а также их производство на территории страны. Планируется, что для реализации проекта «Синара» и «Сименс» создадут совместное предприятие на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения, в котором российская сторона получит 51% участия, а немецкая – 49%. Решение ОПЕК о сохранении действующих квот на добычу нефти следует рассматривать прежде всего как сигнал в поддержку процесса постепенного оздоровления мировой экономики, заявил генеральный секретарь картеля Абдалла Салем Аль-Бадри. Сейчас, по его словам, перепроизводство нефти в мире очевидно. Однако в сложившихся условиях ОПЕК придает более важное значение наметившемуся оживлению экономики, а не выравниванию баланса между спросом и предложением. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 мая увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Этот недельный рост стал первым с начала августа 2008 года, после чего цены на бензин в стране в рознице либо не менялись, либо снижались. Вместе с тем, с начала года автомобильный бензин подешевел на 10,8%, а стоимость 1 литра топлива составила в среднем 17 рублей 56 копеек, или в пересчете менее 57 американских центов, говорит президент Московского топливного союза Евгений Аркуша.
Да, действительно, наблюдается как бы смена тренда. Если с августа месяца розничные цены имели устойчивую тенденцию к снижению, то за последнее время, по крайней мере, за май месяц, они стабилизировались. И за последнюю неделю даже какие-то копейки, но тем не менее впервые прошел рост. Это все связано с теми процессами, которые происходят на рынке нефти и нефтепродуктов, оптовом рынке нефтепродуктов. Действительно, нефть, как вы знаете, растет на мировом рынке, и, соответственно, цена нефти растет и на внутреннем рынке. Если она в январе была 2300 рублей за тонну на взлеучет, то июньские торги уже показывают где-то 8500-8600 тысяч рублей за тонну нефти. Рост, как вы понимаете, серьезный. И, естественно, оптовые цены на нефтепродукты тоже демонстрируют положительную тенденцию. За май месяц цены выросли на 4-5 тысяч за тонну в оптовом звене, 92-95 бензин в основном. И, конечно, розница понимает, что, скорее всего, в ближайшее время при таких изменениях оптовых ценах, если ничего не изменится, ей придется тоже двигаться вверх. Например, на московском рынке сегодня маржинальная доходность где-то уже на уровне 11-13%. Это ниже того порогового значения, после которого начинается движение вверх, к сожалению.
На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов? И в частности, можно ли ожидать дальнейшего роста потребительских цен на бензин?
Очень трудно сказать. По июню мы наблюдаем, скорее всего, будет рост цен оптовых. Если будет рост оптовых цен, значит, пойдут вверх и розница. Дальнейшие прогнозы делать практически бессмысленно, потому что непонятная ситуация с мировыми ценами. Летние месяцы, как правило, это месяцы снижения деловой активности, снижения потребления. Но каждый год все, к сожалению, меняется. Прошлый год был не похож на предыдущий, что будет в этом году, очень трудно сказать. Я не берусь.
Сейчас эксперты говорят о достижении дна кризиса, а часть из них даже видит некоторые признаки восстановления экономического роста. Динамика спроса на нефтепродукты подтверждает эти оценки.
Мы пока наблюдаем падение спроса, к сожалению. И рост спроса именно на розничном рынке, пока такой тенденции нет. В общем, да, конечно, цены мировые растут, и, скорее всего, они останутся на этом уровне, где-то около $60 за баррель с небольшими изменениями. Я бы скорее сказал о некой стабилизации, но не о каком-то устойчивом росте.
По вашим оценкам, насколько сильное влияние на потребление нефтепродуктов в стране оказывает падение грузоперевозок, а также сокращение продаж на автомобильном рынке?
Я уже сказал, что мы наблюдаем существенное падение спроса на розничном рынке. Это в первую очередь связано с уменьшением автомобильного транспорта, который ездит по нашим дорогам. Это, конечно, магистральные перевозки в первую очередь. Падение продажи дизельного топлива на трассах достигает 40%. Это означает, что количество перевозок, конечно, снизилось. В больших городах снижение спроса меньше, но, тем не менее, 10-15% устойчивая тенденция практически во всех крупных городах. И, конечно, это связано и с падением деловой активности, с уменьшением объема продаж. Это просто отражает вот ту ситуацию экономическую, которая происходит у нас в стране, но, в общем-то, и во всем мире.
Это был президент Московского топливного союза Евгений Аркуша. Курс доллара на сегодня 31 рубль 32 копейки. На выходные понедельник 30.98. Евро сегодня стоит 43 рубля 32 копейки. Курс на следующие дни 43.38. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Ну и в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Лондона, где завершила работу знаменитая ежегодная выставка «Chelsea Flower Show». Крупнейшая в мире международная экспозиция садоводческого искусства. В этом году выставка в лондонском районе Челси проводилась в 86-й раз, рассказывает Наталья Голицына.
Выставку, которую ежегодно в конце мая устраивает Королевское садоводческое общество, патронирует королева, которая, как и другие члены королевской семьи, неизменно ее посещает. Садоводческая выставка в Челси, одном из самых фешенебельных районов Лондона, это демонстрация достижений британского и международного садоводческого искусства. Только в этом году на выставке демонстрировалось около 250 новых цветов и растений, выведенных в Британии за последние 5 лет. С 1913 года эта грандиозная выставка устраивается на территории Королевской больницы в Челси и занимает площадь в 45 тысяч квадратных метров. Около 600 садоводов, дизайнеров и ландшафтных архитекторов со всего мира соревнуются в создании тематических садов и цветников, в выведении новых растений и разработке новых стилистических направлений в садоводческом искусстве. В этом году золотой медалью удостоилась тематическая садовая разработка шведского ландшафтного архитектора Ульфа Нордфелла, в которой скандинавский минимализм эффектно сочетался со стилем традиционного сада английского деревенского коттеджа. Золотую медаль также получил «Сад запахов» английских дизайнеров Лори Четвуда и Патрика Коллинса, вдохновившихся в своей работе запахом духов, которые 400 лет назад были созданы для английской королевы Елизаветы I. Организатор Chelsea Flower Show и глава его выставочного комитета Боб Свит в интервью «Радио Свобода» отметил невероятное разнообразие экспонатов выставки, а самой характерной ее чертой он назвал тематический характер демонстрируемых садов.
В нашем главном павильоне выставлены фантастические экспонаты. К примеру, там невероятное разнообразие недавно выведенных лилий. Там же представлены различные виды и стили растений бонсай, редкие цветы, травы и экзотические декоративные растения. Это захватывает. Еще больше посетителей захватывают расположенные за пределами павильона сады. Это дизайнерские сады, некоторые из которых созданы в футуристической манере. У нас есть специальный профессиональный термин – резюме для клиента. Он требует от садового дизайнера объяснения темы и названия своего сада. На нашем шоу мы демонстрируем различные виды садов. Например, у нас есть большие декоративные сады, малые городские дворовые сады и палисадники, деревенские сады. И когда наши судьи оценивают работу дизайнеров и садоводов, то благодаря ее тематическому характеру им ясен весь творческий процесс создания сада и идея, которой вдохновлялся его создатель.
этом году на садоводческой выставке в Челси демонстрировались 44 больших и малых сада, а в ее главном павильоне были выставлены почти 300 видов растений из разных стран. Боб Свит подчеркивает международный характер лондонской выставки.
Выставка в Челси всегда привлекала участников из разных стран. Даже в ранние годы ее существования к нам приезжали садоводы из-за рубежа. Еще в 50-е годы в выставке участвовали садоводы и дизайнеры из Австралии. В 2009 году у нас демонстрировались экспонаты из Франции, Германии, Южной Африки, стран Карибского бассейна, в частности из Тринидада и Тобаго, Гренады, Каймановых островов. У нас нет участников непосредственно из России, однако в этом году были экспонаты, созданные под влиянием русской культурной традиции. Кроме того, у нас были российские поставщики, а русские садовые дизайнеры входили в коллективы английских фирм, создавших выставочные сады.
Говорил глава выставочного комитета садоводческой выставки Челси Флауэр Шоу Боб Свит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового выпуска нашей программы. Ему слово, как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня в программе эксклюзивное интервью с президентом Литвы, новоизбранным Далией Грибаускайте. Она отвечает на вопрос корреспондента «Свободы», в том числе о том, как Вильнюс будет строить новые отношения с Москвой. Киев и Севастополь разошлись во мнениях по школьным вопросам. По каким причинам Крым и центральная власть Украины говорят на разных языках, когда речь идет о том, на каком языке дети должны получать образование в Крыму. Открою программу с репортажа из зала суда, Таганского суда Москвы, где продолжен был сегодня процесс по делу о выставке «Запрет на искусство», и там не обошлось без скандала. Подробнее об этих и других темах 20 часов 7 минут, как обычно, в итоговом выпуске программы.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Паньер и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наши гости – участники форума «Россия и Европа», редактор американского журнала «Reason Magazine» Кэти Янг, руководитель отдела российских, украинских и евразийских исследований, директората стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Статечи, ведет Виталий Портников, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которые даст израильтянам и палестинцам...
Ходит спецоперации в центральной части Нальчика.
Военные нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».